уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». А, смотрите, российский МИД, который по-разному трактует присутствие иностранных дипломатов на судебных процессах по делам Алексея Навального. 2 февраля, когда ему заменяли срок с условного на реальный, присутствие иностранной делегации в МИДе расценили как вмешательство во внутренние дела России. Сегодня, где, значит, дело о клевете, и пострадавший там ветеран проходит, МИД говорит: пришли иностранные дипломаты, спасибо большое, что поддерживаете ветерана мировой войны. Вот не очень понятно, это как бы действительно, ну, вот такая трактовка, какая есть, или это какой-то троллинг, или что это такое? Ну, то есть вроде вмешательство и вмешательство, иностранцы пришли. А что это они пришли? Сразу Сталина стали вспоминать, что там тоже иностранцы присутствовали. А теперь ветераны говорят: спасибо, что поддерживаете ветерана.
Ситуация действительно занятная, и вообще, куда бы ни попал господин Навальный, ситуация приобретает черты такого, знаете, фантасмагорического гротеска. И недоотравленность, и, скажем так, вышвырнули из Европы. Знаете, такой подкидыш, вот, с которым все нянькаются, с которым все не знают, что делать. На мой взгляд, скажем так, поддержка институтов гражданского общества, как это называют наши европейские и американские коллеги, это, может быть, с одной стороны, дело и неплохое, развитие народной дипломатии, установление более, скажем так, доверительных отношений между странами. Но, к сожалению, этот инструмент, скажем так, поддержки, в том числе и несистемной оппозиции, он зачастую приобретает действительно черты вмешательства во внутренние дела, когда, например, некоторые некоммерческие организации, либо околоправительственные организации иностранные, напрямую либо косвенно спонсирует тех или иных оппозиционных политиков, либо же продвигает какую-то политическую повестку, выгодную, скажем так, отнюдь не нашей стране. В свою очередь, Россия обвиняет постоянно в вмешательстве,
да.
Существуют целые там такие think tanks, вот один самый такой оголтелый осел в Праге, Kremlin Watch называется, они, конечно, такую пишут, что, я думаю, под очень тяжелыми веществами люди находятся, что Россия вмешивается практически во все, включая там и процессы глобального потепления климата. Поэтому, на мой взгляд, здесь реакция нашего МИДа была, может быть, умеренно такой саркастической в плане... вот здесь есть участие во внутренних делах России, а здесь, наоборот, поддержка. Вот, поэтому... На мой взгляд, действительно, мы переживаем сейчас такую эпоху, когда политика перерастает, ну, в какой-то, может быть, не драм-кружок завода «Серп и молот», но что-то очень похожее на это.
Это проблема? Или это какая-то дань времени? Может быть, символ времени такой? Что это?
Безусловно, это символ времени. Безусловно, сейчас весь мир, он находится в таком, знаете, состоянии бурлящих трансформаций, и индустрия 4.0, и работа 4.0, и политика 4.0, по сути дела. Если брать прошлое, то у нас всегда политика ассоциировалась с какими-то серьезными политическими лидерами, политическими программами, и сейчас же фактически... роль политиков выполняют, ну, такие симулякры. Ну, кто-то блогер, кто-то там актер, кто-то еще. Но серьезности в этом я, например, не вижу, потому что действительно идет какая-то игра.
Но это на кого рассчитано? И не получается ли, что заигрались? Как бы со всех сторон заигрались?
Ну, вот на Украине в свое время заигрались. Здесь у нас, ну, получается, это какая-то пародия, эти школота Навального, эти хомячки, как он своих же последователей саркастически называл. Знаете, действительно, вот все крутится вокруг какого-то фарса и игры слов, каких-то симулякров, говоря языком
Жанна Бодрияна. Это не выработка новых символов? как вы считаете, какая
это? Может быть, это зарождается действительно какая-то новая формация политическая, но основанная, знаете, как на каком-то, может быть, возврате к временам Древнего Рима, где были вот народные трибуны, где выходили на улицу и, скажем так, вели диалог со своими последователями. Но для того, чтобы, скажем так, доносить какую-то повестку, человек должен быть, прежде всего, отвечать и за свои дела, за свои поступки, за свои слова, а угу. В данной ситуации идет какой-то фарс.
Александр, здесь важно понять, на кого рассчитаны подобного рода заявления, как с той стороны, так и с этой. То есть с той стороны, например, глава дипломатии есть Жозеп Боррель, который, кстати, приехал уже к нам. Он заверил, что Союз продолжит поддерживать гражданское общество в России. Параллельно МИД российский, ну, я уже сказал, с одной стороны вмешательство, с другой стороны спасибо, что ветерана поддержали. Это внутрянка или это на внешний как бы контур направлено? И тогда как это воспринимают на внешнем контуре?
Здесь, конечно, и определенный внутренний такой, ну, я бы не сказал конфликт, внутренний диалог политический, потому что язык дипломатов, он весьма специфичен. Угу. Нельзя воспринимать буквально все, что говорят.
Есть озабочен, есть очень озабочен.
Есть да. крайне озабочен, крайне а озабочен. Есть совсем-совсем озабочен, а есть так, как озабочен. Вот, соответственно, такие вот полутона, они порой людям, кто погружен вот в эту кухню, говорят очень многое. Угу. Поэтому, ну и, безусловно, здесь игра и на внешнего потребителя, вот то, скажем, те потребители нынешней информации, во-первых, действительно сейчас изо всех буквально углов сыпется информация и интернет, и радио, и телевидение, и уже практически не понимаешь и не теряешь ощущение какой-то реальности. Знаете, вот действительно такой киберпанк идет информационный. Просто...
Но это же пошло все с Джен Псаки. По сути, киберпанк в политике-то Джен Псаки запустила своими заявлениями, оттаскивая, по крайней мере, оттягивая, как бы делая некие абсурдные заявления или даже смешные заявления. Это обсуждали все, но не обсуждали какие-то более важные вещи, которые как бы сказываются на, соответственно, жизни людей, в адрес которых все это и говорится.
Ну, вместо того, завеса чтобы процитировать какая-то. Профессора Преображенского, дайте ему селедку, делали вид, что воспринимает это всерьез. Ну, а Грета Тунберг, опять же, совершенный симулякр, скажем так, выглядит, конечно, драматично, степень драматургии просто зашкаливала, но стала героиней кучи мемов, пародий, там, шведский black metal, как говорится, ее выступление в ООН переложили на такую вот стилистику. Да, весело, посмеяться хорошо, но это преподносится как большая политика и... Скажем так, вот эти вот не только инструментарии, но и алгоритмы бихевиоризма, поведения и реакции человека на такую, ну, условно говоря, ахинею, они, скажем так, перерастают уже в реаль-политик.
Реал-политик. Ну, хорошо, а какой политики тогда... То есть вы вспомните, можете вспомнить ретроспективно, то есть когда формировался какой-то там политический, что называется, стиль вообще в международной политике, к чему он приводил, как это работало, и не получается ли, что то ли поколения сменились, и тогда, вот как вы говорите, киберпанк пришел, и, может быть, так рассчитывают говорить с молодым поколением, я не знаю, там, да, и соответственно, или что? Или просто образование уже стало другое у людей? Или времена действительно поменялись, и требуется вот что-то подобное, не знаю, как тиктокерское, стебное, как угодно можно назвать. Не все, правда, это приветствуют, я очень сомневаюсь в этом.
Я думаю, что, во-первых, да, идет смена поколений, безусловно, идет смена ритма жизни, отношение к жизни, отношение к действительности. В свое время, вы помните, в 19 веке даже вот в школьной программе читаешь там про нигилистов, про Базарова и отношения предыдущего поколения.
Да про большевиков читаешь, в конце концов, да?
Вот, буквально вчера слышал замечательное выступление Игоря Стрелкова как раз по теме Навального. Он сказал, по сути дела, Навальный — это симулякр Керенского. Действительно, балабол, безответственный абсолютно. Ну, скажем так, Керенский хотя бы мог, скажем так, управлять толпой. Вот оратор действительно был весьма выдающийся, про Навального такого, конечно, не скажешь. Но действительно, вот попытка заигрывать, попытка, скажем так, опускаться до уровня, скажем так, толпы, если брать 20 век, там, 19 век, то политика, да, это нечто элитарное, нечто кулуарное, закрытое, это и некий такой аристократизм.
Умственно напряженное.
Умственно напряженное, безусловно, порой сопряженное с известной долей риска. Помним, как те же большевики приходили к власти, и скажем так, царская охранка в ссылке в Туруханский край, это их не останавливало. Помним, скажем так, Черчилль, Рузвельт, тот же Сталин. Это был такой, знаете, элитарный клуб. Попасть в него действительно было достаточно сложно. И партии, такие вот народные партии, если брать, например, мою любимую Германию, это вот ХДС, Христианский Демократический Союз, Социал-Демократическая партия. Обе партии насчитывают там уже не одно десятилетие истории. Там социал-демократы середины, с конца 19 века, ХДС — это преемники партии Центра, еще Веймарской республики. Соответственно, есть определенная структура, есть корневой электорат, если так можно выразиться. То есть те люди, которые уже поколениями голосуют за эту партию, там, соответственно, передают там свои предпочтения от отца к сыну. Сейчас идет действительно такое вот размытие границ между партиями, размытие границ между политическими доктринами. Людям порой становится лениво вникать в суть. Помните, у нас 90-е годы, молодой Владимир Вольфович, такой свежий ветер в политике, но как он отжигал? Вот где, как говорится, ранний Владимир Вольфович, и где господин Навальный? Это же совершенно, как говорится, разные величины.
Но вы видите некий, вот в международном поле, даже сравнивая, да, с Европой, которая вам близка, слом какой-то политической стилистики, может быть? Или вот это естественный процесс, или что?
Вы знаете, здесь, наверное, идет расслоение. То есть у нас в Европе формируется такое некое отдельная каста европейских бюрократов, такие еврократы, как их называют.
Брюссельцы такие.
Брюссельцы, да. Брюссельские обкомы, скажем так, у любимого дитя много имен, поэтому там сидят такие заскорузлые политики, но иногда туда допускают и свежую кровь в виде различных новых там движений, неформальных, полуформальных, там пиратской партии, например, в Германии в свое время некоторое время существовало. Поэтому, а на уровне того же киберпространства, на уровне улиц существуют такие околополитические, политизированные структуры, зачастую полярные. Сейчас же и в Европе, да и у нас, ну, у нас в меньшей степени, в Европе поляризируется общественное настроение, растет популярность и ультралевых различных течений, и ультраправых, соответственно, влияние и миграционных процессов, великое переселение народов, экономические кризисы. Сейчас вот этот еще ковид вмешался. И таким образом идет разделение на элитарных политиков, такого олдскульных, и, соответственно, новое поколение, которое презирает вот эту вот политическую зашоренность, как оно ее называют. Все началось, наверное, еще там 60-х годов, вот эти студенческие бунты, которые потом кто-то из бунтарей 68-69 года трансформировался в таких уже серьезных политиков, тот же Грегор Гизи, например, из партии «Левая» в Германии, или же некоторые другие, там, партии «Зеленых», опять же, начинали вообще как хиппи-наркоманы, а теперь они фактически законодатели экологической повестки в Европе.
Поэтому... Потому что есть, не хартия, а Парижское соглашение по климату.
Во-первых, это да, безусловно. Поэтому а с другой стороны, есть Грета Тунберг, которая, по сути дела...
Она была проводником, фактически.
Ну, говорящая голова, скажем так.
Говорящая голова. А, ну, символ, по сути, символ, и, наверное, сработала, кстати, если политика...
В некотором роде да, но меня беспокоит, куда делась, куда дели ребенка.
Она пошла учиться, сказала, молодец, что... Не надо.
Не надо в политику лезть?
Нет, не надо забастовками и отказом от школы добиваться каких-то политических решений.
Очень интересно, как бы сложится ее дальнейшая политическая карьера.
Интересно еще вот что. Мы с вами со вмешательства начали с реакцией стран. Как, по-вашему, трансформировалось само понятие вмешательства? Иногда просто кажется, особенно это хорошо проявилось на теме с... выборами в США в 2016 году, потом вот эти темы импичмента и запрета Трампа, вот, в социальных сетях. Такое впечатление, что вмешательством уже считается просто оставленный комментарий. Как будто бы есть такая острая, возник резко монополизм на мнение, на правильное мнение. То есть вот есть правильное мнение, есть мое и неправильное. Вот. И эта тенденция как будто бы она повсеместна, а не только там в Штатах. И в этом в связи, как отмечает, например, политолог Глеб Кузнецов, в этом отношении риторика дипломатов и руководителей государств Запада по отношению к происходящему в России, она по сути поразительна, потому что Там разгоняют, довольно жестоко разгоняют, например, антиковидные бунты. А там же, соответственно, блокируют Трампа, свобода слова, там блокируют Трампа. То есть, по сути, возникает некий запрет на ту самую нормальную жизнь, которая была. С протестами, с кричалками, со свободой слова, со свободой волеизъявления, самовыражения, ну что-то такое. И вот эта история как будто повсеместная.
Повсеместное торжество двойных стандартов в освещении тех или иных событий и в отношении к тем или иным событиям. Вспомним, например, опять же, 90-е годы, события в Югославии, где мировое сообщество, ну, в виде политической элиты западных стран, ангажированных СМИ, которые участвовали вот в этой информационной войне, по сути дела, они четко поделили. Вот есть хорошие мученики, скажем так, там, босняки,
хорваты. Есть плохой Белград, есть остальные,
есть, да, кровавый Милошевич, есть злые сербы, которых надо утюжить бомбами демократии и вводить миротворцев. Вот. А что там бомбы эти демократии падали на роддома, на больницы, на школы, это никого абсолютно не волновало, потому что перед этим, данную сторону конфликта демонизировали 10 лет и, по сути дела, превратили их в такое, значит, сосредоточение всего мирового зла. То же самое было и в Ливии, демонизация Каддафи там и прочее. Соответственно, здесь... В случае, например, с Трампом, действительно мы видим такую глобальную цензуру, причем цензуру не подконтрольную тому или иному национальному правительству. Опять же, как уже повторюсь, мы живем на сломе эпох. Мы живем сейчас как раз в процессе трансформации системы международных отношений как содружества национальных государств, либо наднациональных каких-то объединений, если бы говорить о Европейском Союзе. Ну, если хотите, в... картель глобальных корпораций, там вот тот же Amazon, Facebook, Google и прочее. Если раньше там, условно говоря, были мировые гиганты, в основном это производственная сфера, там, либо нефтянка, то сейчас мы видим, скажем так, что вот эти IT-корпорации информационные, которые завладели властью над человеческими умами, над мозгами, они фактически уже выступают как самостоятельные акторы во многих политических процессах. И как раз вот полная информационная блокада Трампа яркое тому подтверждение, как наднациональные объединения, частные корпорации, транснациональные, они диктуют не только свою повестку, но и свои условия.
Они же частные, они же могут это делать. Почему нет?
Ну, скажем так, логика развития либеральной рыночной экономики на Западе, да, привела именно вот к тому, что данные ТНК и данные корпорации, они действительно практически не сдержаны какими-то рамками. Ну, конечно, да, существуют законы, существуют там арбитражные суды и прочее, но... В целом мы наблюдаем, что, скажем так, политика того или иного государства или действия того или иного политика, порой ими воспринимаются настолько негативно, что отбрасываются все нормы, скажем так, свободы слова, свободы выражения. И если человек, скажем так, объявлен изгоем, если на него открыта, условно говоря, дикая охота, то ему не поможет, хоть ты президент Америки, что называется.
Но, с другой стороны, ведь, опять же, имеют право, потому что частники. Что мешало президенту Америки создать социальную сеть, где можно было говорить, и никто никого бы не блочил. Тоже те же самые претензии были, когда Роскомнадзор высказывает претензии Ютубу, считая ряд введенных правил цензурой. Ну, товарищи, ну, давайте создадите здесь точно такой же успешный продукт и диктуйте все, что хотите. Приглашайте кого хотите. Ну, потому что вот Цукерберг говорит, это мой дом. Так оказалось, что я стал неким лидером, ко мне туда приходят. Но если ко мне придет какой-то человек, который мне не нравится, я, конечно, его могу выставить за дверь. Это абсолютно мое право. С другой стороны, ему на это ответят. Если ты создал такую корпорацию, которая не просто информационная площадка становится, а каким-то элементом, серьезным элементом, влияющим на жизнь, то ты должен и нести ответственность за то, что происходит. И, наверное, так жестко не действовать. Здесь нужна грань. Не знаю, выработали ее или нет.
Вы знаете, вся политическая система 19-20 века, действительно, это был такой общественный договор, как его называл Руссо, и некие выработанные, ну, скажем так, алгоритмы и стандарты поведения, выработанные в ходе войн, конфликтов, различных катастроф, если брать 20 век, и... Скажем так, был достигнут какой-то, знаете, консенсус. Вот в политологии есть даже термин «минимальный консенсус», где два непримиримых оппонента пытаются хоть в чем-то найти точки соприкосновения, чтобы не, как говорится, не подраться, условно говоря. Поэтому вот этот минимальный консенсус вот в данной в информационном поле действительно его еще, наверное, предстоит выработать, потому что претензии того же Цукерберга на то, чтобы быть властителем умов, скажем так, и считать своей вотчиной, своим домом практически все человечество, ну, это уже, на мой взгляд, выходит за рамки каких-то норм, норм и приличий, и каких-то, вот, знаете, неписанных правил.
Вы не видите выработку как раз неких норм поведения, новых правил со стороны европейских государств, со стороны там, коллективного Запада по отношению к жизни в этих государствах. Ну, то есть, опять же, приведу пример из высказывания Кузнецова, что там, в связи, как мы наблюдаем борьбу с людьми, которые не согласны с вот, ковид-ограничениями, водометы, палки, разгоны, запрет выходить на пляж без маски, дышать свежим воздухом. И как будто бы условный там португалец становится более ущемленным в правах, чем условный бирманец, где сейчас госпереворот происходит. И вот это большой вопрос. Что есть сейчас в основе государственного управления в западных странах? И не видим ли мы действительно какого-то слома? Что запрет, как то выходить на пляж, или насилие, как то разгон, и штраф, если ты выходишь на пляж, становится определяющим методом?
Некоторые европейские, скажем так, нонконформисты, или как их можно еще назвать, несистемная оппозиция там, на Западе, они называют нынешний строй в Европе и в Штатах ничем иным, как демократура. Соответственно, или демокрейзи, как говорят некоторые американские оппозиционные политики. Действительно, идет такое создание некой противоестественной среды и противоестественных норм. Я уж не говорю про всякие там меньшинства и прочее, уж, как говорится, что о больных говорить. Поэтому, но действительно такие ограничения, полицейщина, по сути дела, где действительно применяются порой неадекватные насилие, как, например, бунт в Шарлоттсвилле в Штатах, либо как вообще ведет себя американская полиция. Взяли, застрелили одного, не понравился, застрелили другого. Вот, соответственно, это аполлон демократии, все правильно, и можно. Поэтому это как в психушке. Кто первый одел халат, соответственно, тот главврач.
Ну, это эти шутки за 300, на самом деле, там несколько все сложнее все-таки, даже как и с убийствами
это людей. Безусловно, но сам факт, что, скажем так, собрались протестующие там перед Капитолием, их быстренько вызвали Национальную гвардию и разогнали, соответственно, а неунимающиеся, скажем так, протестующие в Беларуси, они вот вызывают слезы умиления у тех же европейских политиков, которые распоряжаются, например, разгонять демонстрации недовольных, несогласных, будь то ковид-ограничения, будь то миграционный кризис, будь то какие-то экономические аспекты, получается, ну, двойные стандарты.
Ну, а это принципиально что-то иное, то есть это мы вдруг сейчас все это увидели, и логично ли, например, пенять на то, а вот как у них, когда они, например, упрекают нас в чем-то?
На мой взгляд, такие вот взаимные упреки, это, конечно,
ни к чему не ведет.
Ну, оно ни к чему не ведет. Это как вот, по-моему, Шура Балаганов и Паниковский после распила гирь говорили, это ты виноват, нет, это ты виноват. И так можно до бесконечности. На мой взгляд, тут нужно просто разделять, скажем так, политический троллинг, который порой ведут некоторые наши оппоненты политические, в том числе из Европы, и какую-то конкретную политическую повестку, которая необходима для поддержания какого-то диалога. Естественно, там полностью уходить в глухую оборону, говорить, что вот у нас, как говорится, здесь святая праведная война против всего человечества, против всего мира, а вот там, как говорится, за железным занавесом Содом и Гоморра, соответственно, ужас, ужас, ужас. Нет. Просто нужно, на мой взгляд, просто разделять. Не реагировать, не вестись на провокации, с одной стороны, проводить свою линию, но и сохранять какой-то вменяемый диалог на те темы, которые нам выгодны, нам интересны, необходимы, которые, скажем так, необходимо дальше развивать, даже если позиции сторон достаточно различны.
Последний вопрос, уточняющий. Складывается ощущение, что политика определяет дальнейшие экономические связи и так далее. Там или дело Магнитского, или дело Навального, все что угодно. Вот если с ними не разобраться, не будет ни политики, ни отношений, ничего. Это предвзятое отношение из-за количества просмотренных новостей, или по факту там тоже это так и воспринимают? Вот вы давайте разберитесь с этим делом, а потом мы поговорим, будем мы вам там что-нибудь поставлять или не будем.
Это просто защита собственных производителей. Если совсем кратко сформулировать.
А потом продолжим. Александр Камкин с нами, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европран.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Александр Камкин, наш умный парень, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Вот тут как раз было тоже, значит, были трансляции высказываний Меркель разные. То, что на лентах есть, например, так, про коронавирус в основном она говорит. Потом, да, про заболевших, про то, что не может воспользоваться услугами парикмахера из-за локдауна. Не может Ангела Меркель воспользоваться. Так, что еще тут было? Значит, про Северный поток. Посол России о Северном потоке 2, Россия, ФРГ и ЕС сами определяют политику без подсказок извне. А вот интересно, как в Германии воспринимают судьбу Северного потока и 2? И, во-вторых, перспектива, в принципе, сотрудничества в условиях вот этой вот турбулентности. Как вы сказали, до новостей, в данном случае, наверное, это, ну, такое предвзятое отношение тех, кто читает слишком много новостей, думает, что действительно от суда над делом там, над Алексеем Навальным зависит, построить нам Северный поток или не построит, а все может быть, на самом деле, несколько сложнее.
Да, у Ильфа Петрова был бы персонаж Васисуали Лоханкин, который мечтал написать книгу «Васисуали Лоханкин и его роль в русской революции». Вот можно написать кавер-версию Алексея Навального и его роль в германо-российских экономических отношениях. Здесь мы видим, что, с одной стороны, безусловно, и российская сторона, и немецкая сторона крайне заинтересованы в реализации данного экономического проекта, инфраструктурного проекта и, не побоюсь этого слова, стратегического. Что такое природный газ? Это не только ценный мех в виде отопления в домах, но это и ресурс для производства огромного количества различных продуктов химии, аммиак, например, там, карбамид, другие, различные
для
минеральные
удобрения. Для химпрома, короче говоря, это
да,
нужно.
Да, пластики, ацетилен, аммиак, это все природный газ. Соответственно, Германия славится своей высокоразвитой химической промышленностью. Угу. Соответственно, превращение Германии в такой газораспределительный хаб, естественно, выгодно не только там Винтерсхаллу и немецким партнерам «Газпрома», но и многим другим химическим компаниям, которые получают стабильное, недорогое сырье для своих продуктов. Все замечательно, все хорошо. Но мы тут видим, как я бы это назвал, стратегию многовекторного развития со стороны наших заокеанских партнеров. Причем тут Северный поток, газ и Алексей Навальный? Причем тут, например, там Международный валютный фонд, например, и фонд Карнеги? Через вот данные, скажем так, скандалы, через это, не побоюсь этого слова, вмешательство в германо-российские отношения, либо даже во внутреннюю ситуацию в России, наши заокеанские партнеры путем введения санкций, а европейцы, привыкшие к особому режиму трансатлантических отношений, они берут под козырек зачастую многие инициативы. Это просто единственное, Дональд Трамп смешал карты всех атлантистов и, скажем так, привел в состояние фрустрации и ту же госпожу Меркель и прочее. Но при Обаме уже почти Европа и Соединенные Штаты стояли в одном шаге от создания экономического НАТО, соглашения о трансатлантической свободной торговле. Соответственно, первую скрипку, естественно, бы здесь играли транснациональные компании, которые фактически родом из Соединенных Штатов. Но дело в другом. Американцы вводят санкции против российского топливно-энергетического сектора, соответственно, присоединяются европейцы.
Ну, если могут, что бы не вводить-то?
Действительно, чтобы свой газ, свою нефть спокойно продавать и обеспечить, соответственно, своих
производителей. На рынке, да.
Естественно. То же самое и, помните, был Дизельгейт, когда там Volkswagen попал под огромные штрафы. Соответственно, здесь все бизнес, он не знает, скажем так, сострадания, он не знает, скажем так, что такое там страдание миллионов людей. Для него, прежде всего, это прибыль. Соответственно, скандал там с Магнитским, скандал с Навальным, еще... Казалось бы, да, обычное, скажем так, дело внутреннего расследования. Ну, проворовался Навальный, ну, посиди, отдохни, подумай. Условно говоря, ну, скажем так, привязывать к этому конкретные действия, направленные и против России, и против Германии, против всего Европейского Союза.
Может быть, это смотрит... Я понимаю вас, но критики, например, такой позиции скажут следующее. Российская Федерация связана там наследием, значит, правовым с европейской цивилизацией, Россия часть европейской цивилизации. И если мы считаем, что что-то не такое происходит в правовом поле Российской Федерации, как мы можем доверять экономической системе, правовой системе, в которой нас приглашают работать и сотрудничать на примере таких дел?
На примере, скажем так, экономического сотрудничества Россия всегда выполняет и решения Стокгольмского арбитража, и различных международных судов. Россия является членом ВТО, поэтому здесь это...
У нас только сейчас Конституция, правда, превалирует над международным.
И слава богу, не хватало решение... нам, чтобы еще право ВТО превалировало над Конституцией. Просто почитайте право ВТО, особенно в плане международного соглашения об услугах.
Да, многие говорят, зачем мы вообще туда присоединялись. Ну.
Соответственно, здесь же у каждого государства есть свои законы, которые могут нравиться, могут не нравиться. Вспомните, какой гевалт подняли по поводу этих танцующих девушек в храме. Все кричали, несправедливо посадили, а что у них предварительно уже до этого была административка по хулиганке, об этом скромно умалчивали.
Да уж все забыли об этом.
И слава богу, что забыли, но тем не менее... Казалось бы, абсолютно четко сработавшая система юстиции Российской Федерации выдавалась за какой-то произвол. То же самое с Навальным и прочее.
А почему, с вашей точки зрения, тогда, то есть Россия, получается, вы говорите, западные страны там так-то, хотят вводят санкции, хотят там еще что-то делать. То есть они субъектны здесь, а мы, получается, объектны. Какие ресурсы есть у России стать субъектом в этой связи? Ну, то есть мало говорить, что они вмешиваетесь в наши дела.
Никто не будет слушать.
Никто не будет слушать. Но, соответственно, мы же должны там газ продавать, связи укреплять, в конце концов, инвестиции какие-то привлекать. А значит, инструментов нет. Как то надеяться, что кто-то к нам улучшит отношения? Это немножечко уязвимая позиция, как представляется.
Согласен. А для того, чтобы эффективно защищать интересы нашей страны, в том же, например, в Стокгольмском арбитражном суде, либо еще где-то, нужны весьма подкованные юристы. В принципе, те же санкции можно и оспаривать в тех же международных арбитражах. Почему этого не делается? Это другой вопрос. Я, к сожалению, не юрист-международник, поэтому всех тонкостей этих дел не знаю. Но пытаться играть, скажем так, в карты с шулером по его правилам, заранее зная, что он шулер, на мой взгляд, это, конечно, совершенно бесперспективная позиция. Соответственно, какие альтернативные действия? Выстраивание таких векторов внешней mm-hmm. политики, которые будут более стабильны, которые будут более предсказуемы. Ну, значит, надо поворачиваться на юг, на восток, выстраивать более конструктивные, более интенсивные отношения с тем же Ираном, например, потому что мы сейчас mm-hmm. фактически с иранцами в одной лодке в плане санкционной политики сидим.
У них пожестче.
У них намного жестче, но надо изучать, значит, опыт, как они выходят из положения.
У них и свифта нет, по-моему, если я не ошибаюсь.
Значит, можно разработать какую-то систему банковских переводов, там, российско-китайскую, либо российско-иранскую, подключить другие страны, скажем так, которые могут быть в этом заинтересованы. Просто действительно пытаться играть в разговор, делать это как разговор слепого с глухим. Нам говорят про санкции, про какого-то Навального, а мы, соответственно, пытаемся объяснять, что мы действуем все в рамках действующего законодательства. Ну, это можно, такой разговор может вестись годами. Санкции как были введены в 2014 году, так и, я думаю, и останутся. До тех пор, пока, может быть, там, не знаю, власть в Европе не переменится.
А вот, кстати, интересно по поводу власти в Европе. Во-первых, что определяет дальнейшую европейскую политику и интересны перемены в Германии? Перспективы нового канцлера, соответственно, отношение к Ангеле Меркель?
Преемственность власти, да. И, собственно говоря, госпожа Меркель на своем посту не намного меньше нашего президента, и почему-то никто не упрекает в обнулении сроков и прочее.
Ну, якобы считают, что там баланс держит политическая, как раз партийная система. Там баланс, она сбалансирует систему с учетом длительности пребывания Меркеля на посту.
С учетом, с каким трудом они создавали последний раз правящую коалицию, можно сказать, что политическая система в Германии тоже переживает определенный кризис. Если первая часть вашего вопроса по Европе, вектор и логику развития Европейского Союза и вообще континента Европы определяет Лиссабонский договор, который предусматривает превращение ЕС, по сути дела, в такое супергосударство с должностью и президента ЕС, и вооруженных сил единых европейских. Только единственное, непонятно, какова роль НАТО, будет ли трансформация из 1+28 в 1+1, поэтому, собственно говоря, из-за этого еще европейские политики бодались с Трампом, и поэтому здесь будет, безусловно, углубление европейской интеграции, стирание каких-то...
Стирание или, наоборот, появление границ?
Все будет зависеть от логики развития и от скорости развития. Сейчас в ЕС действительно формируются две скажем так, две дорожки для бега. По одной бежит, скажем так, более быстрый спортсмен, по другой менее быстрый. Mm-hmm. Если брать экономическое ядро ЕС, Германия, Франция, ну, эти англичане вовремя свалили, соответственно, ну, Нидерланды, Бельгия, соответственно, и, соответственно, ну, явные аутсайдеры, некоторые страны Восточной Европы, которые не могут существовать без дотаций из Брюсселя за счет тех же немецких, французских налогоплательщиков. Поэтому, угу, действительно, раздаются все громче голоса, хватит кормить Грецию, хватит там кормить других отстающих, с одной стороны. С другой, соответственно, те же греки тогда возмущались в 2010-2011 году,
что когда их закредитовали,
что их заставили кредитоваться, при этом и европейские политики прекрасно знали, что Греция предоставляет сфальсифицированные статистические данные, когда Греция вступала в еврозону. И греки, естественно, это знали. И все понимали прекрасно, к чему приведет закрытие целых отраслей в экономике и гипертрофированное раздувание государственного аппарата. Ну, нужно было людей куда-то деть, условно говоря, сверфей. В местные чиновники пересадили в кресло. Соответственно, что груз расходов на такую трансформацию будет непомерен. Но в угоду политической логике, в логике политического развития, такое решение было принято. Сейчас действительно тоже ситуация, опять же, черный лебедь в виде ковида, соответственно, в одной Германии снижение ВВП на 5%, беспрецедентная просадка экономики для Германии послевоенной, соответственно, все очень непросто, и на это еще наслаивается и сложность восприятия коренным населением миграционных процессов, рост правопопулизма, рост ксенофобских настроений, попытки запрета ничего не дают. Ну, запретили в Греции «Золотую зарю», например. Да, три раза пытались в Германии запретить национал-демократическую партию. Но вы можете запретить организацию, вы можете опечатать офисы, вы можете запретить газету, но думать людям вы запретить не можете. Соответственно, если население чем-то недовольно, а еще в 80-е годы немецкие политики, причем из народных, из правящих партий, говорили там: будет, если, например, излишняя нагрузка миграционная, взбунтуется население. И вот мы видим Пегида, мы видим, видим демонстрации недовольных, мы видим и рост взаимного отторжения. То есть мигранты воспринимают европейцев как таких нацистов латентных, соответственно, европейцы воспринимают мигрантов как чужаков, потому что неадаптированы культуры, разные мировосприятия, нет, скажем так, каких-то вдумчивых планов развития на достаточно долгий, на длительный срок. Поэтому что в Германии происходит? Кризис народных партий, кризис доверия к старым народным партиям, угу, усталость, может быть, даже в некотором роде. Молодежь, ей, скажем так, лениво, они вот сидят в ТикТоке, в Твиттере и воспринимают, там, взять даже брошюрку с экономической программы какой-нибудь социал-демократической партии или там почитать быстренько пару роликов в интернете, но, естественно, выберут второй вариант. Поэтому вот такое вот кликушество, как это называл Достоевский, оно сейчас доминирует, и мы видим, возникают какие-то партии однодневки, типа пиратской партии. Идет поляризация электората. Больше растет популярность и ультраправых. Кто бы мог подумать, что еще там году в 10-м или там в 2000-м,
что правые поднимутся каким-то
образом. Что будет такой рост, да. Безусловно, альтернатива пытается держать имидж такой национально-консервативной партии, но все равно в нынешней Германии появление партии хоть как-то правее ХДС, ХСС до недавнего времени казалось просто невозможным.
Угу. А здесь еще интересный момент. Вот эти вот партии, в том числе однодневки, которые появляются, это партии, ну что называется, проект, выражаясь российским политтехнологическим языком. Это какой-то проект действительно партийный, властный и так далее? Или это, что называется, ну, свободная партийная система, что хочешь, то и создавай. Главное, чтобы не экстремисты.
Это может быть и отчасти проект, потому что, безусловно, любая организация — это какой-то проект. У истоков создания партии любой, будь то пиратская партия, будь то альтернатива, всегда стоят люди, которые пытаются сформулировать какую-то концепцию. Вот пиратская партия возникла на почве, например, борьбы за свободный доступ к программному обеспечению, там, mm-hmm, к контенту в интернете. Альтернатива для Германии изначально, когда еще Бернд Лукке возглавлял Фрауке Петри, это была партия протеста против евро, против необходимости немецких налогоплательщиков оплатить за экономические и политические ошибки брюссельских еврократов.
Так.
Соответственно, И это проект, с одной стороны. С другой стороны, это реакция населения, поддержка таких партий, таких проектов. Это уже реакция населения, усталость, стремление увидеть что-то новое. Тот же эффект Тихановской в Беларуси. Голосовали-то, не, скажем так, поддерживают в основном даже не Тихановскую, а просто выражают усталость от, скажем
Лукашенко.
Так, от Лукашенко, да. Если бы, например, Лукашенко вовремя сообразил, сделал небольшую какую-нибудь рокировку, условно говоря, возможно, градус протеста бы сильно снизился. Поэтому в Германии то же самое. И от Меркель уже многие устали. Но сама специфика и партийной системы в Германии, что канцлера выбирает не все население, а Бундестаг и Бундесрат, две палаты парламента, соответственно, какая партия победила, соответственно, та и назначает кандидатуру канцлера. И помню, что на последних выборах тоже и госпожа Меркель не сразу, не с первого раза проходила. Поэтому здесь у нас получается, что, ну, по сути дела, вот политическая система... Ну, если хотите, уже некий атавизм, может быть, там, середины 20 века, и, возможно, там, через 5-10-15 лет будут предложены или появятся там каким-то образом в ходе, может быть, даже и уличных протестов какие-то иные формы политического самовыражения, новые формы политической борьбы, там, политических партий.
А, возвращаясь к теме монополизации мнений, перспективы многопартийной или, наоборот, однопартийной, монопартийной системы?
Я думаю, если вот такая политика цензуры и политика навязывания информационного пространства информационными гигантами будет продолжаться, то нельзя исключать о некой о формировании, ну, скажем так, либо видимости конкуренции, как в США, там, двухпартийная система, либо, может быть, даже некого аналога какой-нибудь однопартийной информационной платформы. Это, может быть, уже даже не будет называться не партией, а некая такая субстанция или сущность информационно-политическая, которая будет фактически давлеть. Поэтому, ну, читаем Оруэлла и наслаждаемся.
7373948, давайте вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, слушаю вас.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Александр, вот если обратить взор в начало 20 века, будет очевидно, что была конкуренция между политическими идеями, партиями и тому подобное. А вы согласны, что сейчас это поле монополизировано международной системой, и пользуясь таким инструментом, как масс-медиа и интернет-сообщество, происходит дирижирование деятельностью, которая направлена на свержение сувениризации и обеспечение господства их власти в мире.
Наднациональные органы, как основное какое-то то самое мировое правительство, видимо, и стирание границ.
Комитет 300, да. Как Кольман писал.
Так.
На самом деле что-то похожее происходит, потому что действительно начало 20 века — это конкуренция как минимум трех основных политических течений. Это либерализм, это консерватизм, это социализм, условно говоря. Сейчас ярко выраженных именно политических концепций, структурно оформленных, со своей политологической школы, становится как-то все меньше и меньше. Ну, скажем так, фашизм победили, соответственно, остались какие-то жалкие подобия, соответственно, либерализм, да, Фрэнсис Фукуяма, конец истории, что все, вот, достигнут пик развития. Если Маркс считал, что это будет коммунизм, то, соответственно, по мнению нынешних либеральных представителей, вот, как говорится, золотой век настал, только он будет для золотого миллиарда. Всем остальному готована иная участь.
Последней статье Фукуяма писал про конец демократии.
Демократия в понимании человека, скажем так, мыслящего категориями и понятиями 20 века, да. Потому что действительно сейчас демократия действительно порой трансформируется либо в демокрейзи, либо в демократуру. Когда вот эти наднациональные корпорации, которые фактически подменяют собой порой институты и инструменты государства, ну, взять те же ЧВК.
А, для отстаивания бизнес-интересов.
Безусловно. Посмотрите даже в американскую фантастику, или почитайте американскую фантастику 80-х, там, 70-х годов, где, условно говоря, битвы в космосе ведут не государства, а транснациональные корпорации. И вы знаете, такое визионерство, или, например, даже роман Толстого «Гиперболит инженера Гарина». Вот читаешь и думаешь, что действительно, вот какие протоколы, каких мудрецов читал Толстой, который вот просто по полочкам расписал всю идеологию и всю стратегию золотого миллиарда.
7373948, телефон прямой эфир. Роман из Штутгарта нам пишет: Меркель уважаю, отработала на все 100%.
Есть и такое мнение, безусловно. Бабушка справилась, как говорится.
Ну, что уж вы так прям? Это все равно, что нашего президента называть не президентом, а по-другому. Зачем же так-то? Бабушка.
Ну, дедушка Меркель назвать у меня язык не поворачивается.
Ну, это понятно. 7373948, слушаю вас, здрасте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил, здрасте.
С большим уважением к ведущей и к гостю тоже, с большим уважением. Александр, дорогой, вот я сейчас опять вернулся на 40 лет, на 50 назад. Вот все эти плоские агитки я слушал при коммунистах, потом спокойно развалился этот самый Советский Союз, который генерировал все это, все эти данные. Вот смотрите, я могу вас спрашивать. Вы говорите, устали от Меркель, устали от Лукашенко. От Путина устали или нет? Ответьте. Вторая цитата из вас сегодня, сейчас. Можно запретить партию, вы о Греции говорили. Можно запретить газету. Но думать людям запретить нельзя. Это о нас или нет? Я хотел бы ваше мнение узнать. Понимаете, вот эти вот двойные стандарты, о которых вы говорите, они сегодня покрывают всю вашу речь, целый час. И тем не менее, лично к вам у меня нет таких претензий. Вы пропагандист, понимаете?
Ну ладно уж, Михаил.
Проблемы, о которых... А еще можно еще один момент?
Вопрос.
Все проблемы,
только
о которых вы сказали, присущие Западу, они в гораздо большей степени присущи нам. И внутри нашей страны сформировался свой золотой миллион. Нет, свои золотые 10 тысяч, которые хуже золотого миллиарда в 100 раз.
Понятно.
Дурачок. Спасибо. Навальный в вашей речи, а беззаконие по отношению к нему, вы будете о нем говорить?
Спасибо, Михаил, принято. Короче говоря, чё сравнивать-то и тех, и там нехорошо, и здесь тоже не очень.
Безусловно, всегда есть люди, которые недовольны. Безусловно, и в России ситуация отнюдь не идеально, потому что с момента распада Советского Союза наша политическая элита пытается всячески вот вписаться вот в эту систему, скажем так, международных политических и экономических отношений, поэтому прав действительно радиослушатель, который говорит, что и у нас в России проблем не меньше, порой не больше, но поскольку тема дискуссии у нас, скажем так, наши западные партнеры, то поговорим о них. В конце концов, о нас там говорят не меньше, а то и даже больше.
Был целый... А здесь дело не в том, кто о ком больше говорит, а дело в том, что мы как часть западной цивилизации, европейской цивилизации, мы в любом случае, во-первых, ну, будем, видимо, сравнивать и будем все равно смотреть, а вот у них так, а почему у нас не так? Или должно быть так, как у них, или не должно быть так, как у них, потому что мы все равно в большей степени связаны чисто географически, исторически с европейской цивилизацией, тем же, нежели с той самой восточной, например, цивилизацией. Но это объективно так.
Ну, культурное воздействие осуществлялось не только со стороны Европы. Не стоит забывать, что до реформы Петра Великого Россия была тяготела, ну, не то, что на восток, но явно на юг. И, собственно говоря, и система царской власти — это фактически византийское наследие. И до сих пор отношение, или даже, я бы сказал, менталитет, он порой вот это византийство, оно иногда проявляется. Что касается Европы, является ли Россия частью Европы в культурном, географическом и ментальном плане? Сложно сказать. Россия слишком большая страна не только географически, но и в культуртрегерском плане, чтобы пытаться вот быть обезьяной Запада, чтобы вот европейничать. Вот был в 19 веке замечательный русский мыслитель Николай Данилевский, который как раз в своей книге писал, что и происходит европейничание, то есть подражание. Экономическая там наша элита, там чиновники, они пытаются подражать, условно говоря, американской мафии 30-х годов в некоторых аспектах.
А что поменялось-то?
А ничего не поменялось. Абсолютно. Люди остались теми же. Только средства массовой коммуникации изменились, и теперь информация там о каком-нибудь персонаже доносится там со скоростью миллисекунды.
Так, еще. До петровских времен-то Россия никуда не тяготела. Это Петр ее в Европу-то потащил. 746-й. Ой, давайте не будем про эти времена, иначе мы в такие дебри сейчас уйдем.
Про Петра единственный хороший есть афоризм.
Да.
Касательно России, Европы и реформ Петра. Петр I действительно прорубил окно в Европу, но забыл его застеклить. На дворе была зима.
С нами был Александр Камкин, ведущий научный сотрудник.